Добрый вечер. В эфире программа «Дело», посвященная малому предпринимательству. Я ее ведущий, Алексей Третьяков. И в гостях у нас Светлана Десоновна Севец. Светлана Десоновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Которая, помимо массы других должностей, является, если я правильно понял название, президентом предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга.
Предпринимательского собрания.
Предпринимательского собрания, да, то есть по аналогии с дворянским.
С дворянским. И у нас очень коротко называемся мы «Пресс».
Это намек на давление какое-то?
Это, да, на давление.
И кого вы собираетесь давить?
Ну, законодательные органы давим, так сказать, вот как раз, когда
был... А исполнительные?
Исполнительные органы давим. То есть все по плану идет.
Вставляем... То есть, собственно говоря, это предпринимательское сообщество, которое, собственно, собирается
давать активный
отпор проискам разных властных структур.
Совершенно верно.
Хорошо. Светлана Александровна, ну, насколько я знаю, вы не только общественный деятель, вы достаточно серьезный профессионал в разных отраслях, в том числе и в вопросах экономики, бухгалтерского учета, вот этих финансовых вопросов и правовых.
Да.
Светлана Александровна, вот я сегодня, пока ехал сюда, по радио слушал интервью с Оксаной Дмитриевой, да, известной деятель из «Справедливой России». И она рассказала, на мой взгляд, очень любопытную историю. Мы все знаем историю с 31-й больницы, которую пытались отобрать сейчас для нужд судей. Да? На ее защиту встали партии, встала общественность. Больницу удалось отстоять. Вот эту конкретную 31-ю. Дмитриева напомнила эту историю и сказала, говорит, а вот сейчас в Госдуме силами «Единой России» в первом чтении проведен закон о так называемом Росфинагентстве. И тишина в СМИ, тишина в массах. По одной простой причине. Люди не понимают вот взаимосвязок, к чему это приведет. Это на самом деле этот закон только больницу населения отнимет свыше 2000, а еще школы и многое другое. Мысль понятна. Когда вещь совершенно конкретная под носом, мы на нее реагируем. Но есть какие-то более сложные схемы, о которых мы либо не знаем, либо не понимаем. В связи с этим вопрос. У малого бизнеса проблем масса. Да? Начиная с этого уже ставшего историческим фактом массового уничтожения мелкой розницы во времена губернаторства Матвиенко и заканчивая последними городскими и федеральными законодательными новеллами. Но наверняка есть какие-то важные вещи, о которых мы не знаем, и которые нас очень серьезно ударят. А вы о них знаете. Вот давайте о чем-то, что наиболее важно сегодня, что наиболее опасно для нас, и поговорим. Что это, на ваш взгляд?
С моей точки зрения, основной момент, который опасен, он действует уже давно, практически с начала перестройки, это функции налогового агента, возложенные на предпринимателей.
Светлана Александровна, давайте так, вот объясняйте.
Простым языком.
Да, что такое налоговый агент? Да.
Ну, давайте так, вы работали здесь и поехали работать в Канаду, допустим, да?
Uh-huh.
Там я вам плачу, как работодатель, 10 тысяч долларов. Вот вы подписываетесь и идете, что? Вы радостны, думаете, что это все. На самом деле вы должны заплатить 13%, застраховать себя в медицинском фонде, в фонде там, социальных всяких основ, там, в пенсионном фонде. И вы четко знаете, что у вас осталось на руках, допустим, 6 тысяч долларов. Это Америка. В СССР, я сразу проведу такие аналогии, в СССР было очень просто. Вы получаете так, ну, я, чтобы легко считать, 100 рублей. Зарплату такую небольшую. Значит, работодатель с вас высчитывал, тогда это его обязанность была, у нас был единственный работодатель, государство, 13%. Угу. И вы получаете 87 рублей на руки. Значит, а остальное, все налоги, пенсионный фонд отчислений и так далее, за вас отчисляло государство на определенный счет.
То есть, Светлана Александровна, вот попросту, опять же, цифры достаточно условные. То есть, на самом деле, зарплата была не 100 рублей, а, грубо говоря, 160.
Нет, вот в Европе...
Нет, я говорю у нас, да. По смыслу, по сути.
В реальной... СССР нет. 100 рублей, но просто государство брало на себя функции вас страховать.
Да, я о другом говорю, да. То есть просто речь о том, что у нас же бесплатное образование, бесплатное и так далее. Да? На это понятно, что нужны деньги.
Да.
Я говорю, так сказать, по смыслу получается, что реально-то ваша зарплата должна была быть 160 рублей.
Да.
Только эти 60 вы все равно должны были отдать в виде налогов.
Да.
А схему упрощали? Вы про эти 60 и не знали, их просто автоматически
Совершенно
забирали,
верно.
Да?
Что сделали после перестройки? Точно такая же ситуация. Ну так, условно, опять, чтобы легко считать, 10 тысяч рублей вы получаете. Что, давайте сегодня проведем опрос, мы уже проводили. 95%, где-то 96%, считают, что они платят только 13%, самый маленький налог, и получают свои 8700. На самом деле, за них платит работодатель, и вот здесь очень интересный тонкий момент, еще порядка 60%. Ну, 22 пенсионные, 5,1 медстрах, там, соцстрах у кого, ну, разные, так сказать. Значит, что это такое? Работодатель свои деньги платит? Нет, это не деньги работодателя. Если он заплатил вам зарплату 10 тысяч рублей, он не может не заплатить вот эти денежки 60%. Значит, это исполнение агентских функций. То есть это вы поручили мне, работодателю, заплатить ваши деньги государству.
То есть, иными словами, грубо говоря, в этом случае опять же получается, что реальная моя зарплата на меня работодатель тратит не 10 тысяч, а 16.
Совершенно верно.
Просто я сам должен был бы пойти с 16 заплатить.
Если бы вы жили в Европе, да, или в Америке.
Грубо говоря, там тысяч 7.
Да.
Да, а у нас это просто скрыто от глаз работников.
Совершенно верно.
Светлана Александровна, вот давайте на этом остановимся, потому что, на мой взгляд, вопрос важный.
Вопрос веселый вообще.
И он важный для понимания. Одна причина, почему так происходит, мне кажется, она понятна. Она сводится к тому, что нашему государству, давайте говорить откровенно, не очень эффективному, намного проще сбором налогов заниматься с конкретных работодателей. Да?
Это была одна из причин, что сам работник за себя платить не будет. Он сам не будет делать отчеты, сам не будет.
Да,
поэтому это возложили на работодателя.
Да, ну, потому что у нас, собственно, и правовая ответственность у населения в голове не та. То есть за каждым не набегаешь, что
совершенно
называется.
Верно.
Это понятно, техническая сторона. Но мне кажется, что здесь есть и очень важная такая социально-политическая сторона. Она заключается в следующем. Ведь действительно, огромное количество людей, они не понимают этих взаимосвязок.
Правильно.
И они искренне убеждены, что у нас такой маленький налог, всего 13%. И у них нет, как у европейца, понимания, ребята, а я же пол зарплаты отдал государству. Тогда уж извините. За пол зарплаты вы мне должны. И там считается нормальным топнуть ногой и сказать, ребята, я налогоплательщик.
Да,
ну-ка, отчитайтесь.
Верно.
А за 13% можно и не топать.
Совершенно верно.
Вам не кажется? И третий момент здесь же, да? И ведь государство же очень любит объяснять, что вот этот предприниматель плохой, он вам маленькие зарплаты платит.
Но здесь на самом деле нарушаются права. Здесь нарушение прав. Ведь реализовать свои права даже государство должно, не нарушая прав по конституции других лиц. Да? Здесь нарушаются права кого? Потребителей в том числе. Потому что, например, для маленького бизнеса обеспечение функции отчетности для работодателя, для работников, ну, доходит до 90% себестоимости продукции. То есть мы платим в два раза за то, что работодатель обеспечивает работника вот бухучетом, аудитом. Значит, нигде в мире предприниматель этого не делает.
То есть, иными словами, за неэффективность государства по схеме сбора налогов, да, в конце концов оплачивает в том числе и покупатель продукции.
Совершенно
потому
верно.
Что, да, то есть, грубо говоря, булка поэтому стоит чуть дороже. Светлана Александровна, у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Да, Борис Петрович.
К вам, как к собеседникам, вы затронули интересную тему, и в частности, как раз по налогам от работающего и зарплаты соответствующей. Мне понравилось, в общем-то, но эта мысль давно витает в воздухе, как говорится, но вот то, что вы ее поднимаете, это, в общем-то, правильно. Только мне кажется, вы зря решите на народ, что он не такой сознательный и законопослушный. В массе своей народ незаконопослушный, потому что, видя незаконопослушность власть имущих, соответственно, народ действует сообразно этому всему. А в принципе, ну, я беру себя, допустим, субъективное мое мнение, я законопослушный гражданин. Я бы, например, платил, зная, что эти налоги, которые я заплачу, пойдут мне пенсионный фонд, на лечение, что я на эти деньги, я смогу, как вы правильно сказали, ответствовать и требовать с других ответственности соответствующей. И тем самым вот эта гражданская позиция, она бы возросла на порядок, как мне кажется. Вот где вот здесь зерно, вот как вы видите зерно, все-таки исправить эту ситуацию и прийти вот к общеевропейским уровням? Спасибо.
Светлана Александровна, сначала я краткий комментарий, да, чтобы разъяснить свои слова. Я же не сказал, что у нас народ плохой, я считаю, что он хороший. Просто когда я говорил о его незаконопослушности, я имел в виду следующее.
Безграмотность.
В том числе, да, но самое главное первое. То есть почему, скажем, европейский налогоплательщик законопослушен? Десятилетиями он приучался к тому, что власть работает по правилам. Я приведу пример, может быть, не самый удачный, но тем не менее, чтобы показать. Скажем, даже во времена нацизма, даже у, скажем, я был в Германии на Мозеле, там есть замок. Экскурсовод рассказывал, что во время войны он принадлежал еврею французского происхождения. И она с возмущением говорила, что гитлеровские власти заставили его продать им этот замок. Заметьте, не отобрали, а заставили продать. Да? Потому что понятие собственности, понятие порядка, оно в Европе всегда доминировало, ну, в последние, так сказать, века. И было железобетоном. У нас этого нет. И народ привык. Он знает, власть работает по правилам. Второе, ответственность обязательно наступает. Не проверили декларацию сегодня, проверят через 2 года, но ответственность будет. И третье, в конечном счете эти деньги идут действительно на нужды страны, в основной своей массе. Поскольку у нас народ четко видит, власть работает не по правилам, написанные правила и реальные, они совершенно различаются. Второе, проверят, не проверят, бог его знает, как фишка ляжет, в конце концов можно договориться. Ну и третье, понятно, что собранные деньги обычно материализуются в виде лондонских особняков. Поэтому его незаконопослушность, она естественна.
Ну, здесь как защитная реакция.
Совершенно верно, да. То есть, и законы
несправедливы. Потому что в той же там Норвегии, вот я смотрела, европейские страны, да, вы платите медицинское страхование. У вас такая вот, ну, книжечка есть, да, или карточка, как сейчас модно, мне больше книжечка нравится, в которой, если вы накопили вот определенную сумму, то вы на определенную сумму можете потратить на свое оздоровление гораздо больше. Допустим, так, 5 тысяч евро накопили, а, значит, собрали взносов, вы на 10 тысяч можете чего-то себе сделать, там, ну, там, сказать, оздоровление какое-то, процедуры какие-то. При таких условиях, извините, наоборот, будет что? И платить, и отслеживать. А насчет того, что насколько знания, в 89 году провожу лекции, были в гостях американцы, представители университета, значит, и задали вопрос только одной. Сколько вы платите налогов и сборов? Пауза мертвая в зале. Значит, здесь провели вот буквально недавно, 12-й год, октябрь, провели точно такой же опросник. Вы думаете, кто-то написал, что он платит, кроме бухгалтеров? Нет.
Я вот вас слушаю, я понимаю, я тоже в общих чертах знаю, потому что, собственно, я не бухгалтер.
И... Это при том, что сегодня снижены пенсионные фонды и так далее.
Насчет пенсионного фонда мы отдельно, у меня есть вопрос.
Да.
Но тем не менее, у телезрителя был вопрос, да?
Да.
Как, где зерно? Как исправить ситуацию?
Ну, ситуацию, наверное, довести до сведения вот, того же телезрителя, что маленький такой нюанс. Во-первых, нарушаются права потребителей, да, в этой ситуации. Потому что жестко поднимается цена, и второе, нарушается преимущество принцип конкуренции. Потому что малый бизнес здесь, извините, в проигрыше. Вы вынуждены покупать компьютеры, программные средства, там все остальное, иметь бухгалтера все того же, да, на 3 человека или на 100 человек.
Это... Хорошо, Светлана Александровна, мы довели до сведения
хорошо.
Потребителей.
Нет, мы еще не все довели. А теперь давайте посмотрим. Если я работодатель, плачу чьи-то деньги ваши, то они чьи деньги? Ваши. Значит, ваша зарплата на самом деле какая? Не 10, а 16 тысяч. Тогда начисление больничного, начисление пенсии, начисление отпускных. Почему оно какое-то странное? Почему оно с 10 идет, а не с 16? Если я не свои деньги плачу, я ваши
нет,
плачу.
Нет, я вас прекрасно понял.
Тогда, значит, у нас, извините...
То вот есть фактически меня еще и здесь грабят,
да,
как работника.
Да, получается, что да. Замечательный вариант.
Я как потребитель понял. Государство выстроило систему, из-за которой наносит мне ущерб. Я как работник понял. Меня банально грабят.
Да.
Вы до меня это довели. Дальше что?
Дальше идет ситуация, которую надо вот нормально...
Как исправлять?
Нормальному человеку проверять? Ну как проверять? Проверять законы, так сказать, их на несоответствие.
Мы проверили. Но ведь у нас ситуация в городе, в смысле, ситуация в нынешнем государстве складывается по принципу. Авоська слушает, доест, да?
Нет,
человек, обвиняемый в многомиллиардных хищениях, находится под домашним арестом в 13-комнатной квартире, пользуется там услугами личного повара и всех остальных, да, работников сферы услуг.
Я здесь немножко как все-таки экономист, так сказать, профессиональный. У меня первое образование экономическая кибернетика, экономист-математик. Отличная специальность была, очень грамотная. Я могу сказать, что я вот системно так анализирую сегодняшние вещи, я могу сказать, что мы сегодня находимся в большой-большой лодке, где почему-то деревянное покрытие, дно ее, некоторые особо приближенные решили подковырять. Только они не понимают, что, ну хорошо, мы-то с вами вынуждены грести, там, развивать мышцы, мы-то уплывем, а вот что они делать будут?
У меня другая аналогия, да?
Угу.
Когда звучит фраза «не надо раскачивать лодку», я обычно добавляю, пока оттуда не выгрузили награбленное. Потому что лодка сидит по планшир, да, то есть фактически. Вот.
Поэтому...
Ну, тем не менее, то есть, как я понимаю...
Это стоит в плане предпринимательского собрания, мы будем сейчас...
Ну, на самом деле, прямой ответ на вопрос телезрителей, ребята, ситуацию надо менять, разумеется. Но это частный случай того, почему
более
надо
того,
менять систему
более
государства.
Более того, понимаете, здесь не надо даже, может быть, не всегда можно видеть умысел. Я могу сказать, что иногда вот сейчас слушаю сегодня, и в шоковом состоянии безграмотность бешеная идет. Почему? Потому что, говорят, средняя зарплата по стране, средневзвешенная, количество специалистов надо как коэффициент иметь. Я чувствую, что нынешние специалисты об этом вообще не догадываются. С математикой у них плохо. У меня тут пришел человек, который, так сказать, зарплату приличную получает, говорит, а почему мне, говорит, больничный, у меня 100% больничный, а у меня, говорит, 75%. А я ему объясняю, потому что какой-то расчетчик тупорылый, простите за выражение,
да,
который составлял расчет новый больничного, почему-то решил, что не рабочие дни, а календарные. Вот в Советском Союзе была схема какая? Получаете 120, если у вас 50% больничный, значит, сколько? 60. Если 100%, вы ту же самую зарплату, да, и получаете. Сегодня мы делим это на 2 года, на календарные дни. А почему входят праздничные, календарные? Если входят, должны только рабочие. Таким образом, у нас украли еще 35%.
Ну, ты, Светлана Александровна, я понимаю, перечень, где нас обокрали, можем продолжать бесконечно, mm-hmm, пока у нас звонок. Ну, добрый вечер.
Плохо,
да,
как?
Добрый вечер, слушаем вас.
Моя зарплата на самом деле больше, то есть работодатель за меня оплачивает как бы часть моей зарплаты.
Абсолютно, абсолютно верно.
Абсолютно.
Совершенно верно. Да, просто я говорю, суть, на мой взгляд, в том числе политическая, сводится к следующему, что если вы получите зарплату не 20 тысяч, за нее заплатите 13%, а 30, и с них заплатите 15, у вас совершенно другое отношение будет к системе государства, ну, к системе коррупции, расхищения средств,
да,
то, что вы поймете, извините,
сколько вы платите?
Это мои 15 тысяч вложили в тот мост, который, при строительстве, да, АТС, который размыло, да?
Да, ну случайно.
Ясно. Светлана Александровна, к вопросу о пенсии. Так, извините, у нас еще звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Очень много разговоров о прогрессивном подоходном налоге. И все время прикрываются производственниками их сокрытие доходов. Скажите, сколько предпринимателей платят 100 рублей дохода, оброков и налогов? И сколько банковские менеджеры, дилеры, рантье? Все эти собственники, сидящие на бумаге, а не производители материальных ценностей.
Ну, я здесь могу прокомментировать только вот следующим образом. Я говорю, видимо, у сегодня разработчиков законов, законопроектов, расчетов различных плохо с математикой в школе было. Видимо, у нас математика сейчас как-то вот, ну, проседает очень активно. Почему? Потому что, когда мы стали делать расчет, если вы платите 12, получаете 12 тысяч рублей в месяц, то вы платите где-то порядка 80% налогов, ну, по нарастающей. А если вы получаете 1 000 000 в месяц, то ваш вместе со всеми сборами, начислениями, так как идет остановка после определенной суммы,
да,
то вы платите 11,58% всего лишь.
Иными словами, в любом случае, сегодняшняя налоговая система...
У нас прогрессивный
в том,
уже есть налог.
Да, но он скорее регрессивный.
Он в обратную сторону.
Да, регрессивный получается. То есть, на самом деле, реально он построен по то, что чем больше ты зарабатываешь...
Тем меньше платишь.
Тем меньше платишь, да. То есть, собственно говоря, это в определенном смысле можно прокомментировать и известной цитатой из Марка Твена. Укравший булку садится в тюрьму, укравший дорогу железную садится в кресло сенатора, да?
Совершенно верно.
Хорошо, Светлана Александровна, значит, там был вопрос еще о том, сколько, каково соотношение налоговых и связанных с ними платежей у предпринимателей, скажем, официальных, и применительно к этому, сколько еще он реально так или иначе должен раздать. Я в данном случае имею в виду не взятки в конвертах в банальном смысле, а, скажем, классическая ситуация. Дружок, если ты рядом со своим торговым объектом за свои деньги не сделаешь благоустройство, то не продлим мы тебе договор аренды. Ну и далее по списку.
Ну, я думаю, тоже у стандартного предпринимателя процентов 50, 50-50. И то, и другое. Я просто про себя могу сказать, что у меня такого нет, потому,
ну,
что...
Ну да, вы из другой сферы.
Да, немножко.
В то время, когда я занимался подобным бизнесом, я могу сказать так, что вот эти сопутствующие доходы, начиная от благоустройства и заканчивая обязанностью, так сказать, потратиться на банкет в районной администрации, они были как минимум сравнимы с налогами.
Ну,
а зачастую по
сказать,
объему,
что...
а иногда и превышали.
Я получила кугишное помещение в аренду очень по нормальной цене, как социальная сфера бизнеса. И затем меня вызвали в администрацию замглавы и сказал, что надо еще договор вот на улучшение, который, ну, раз в 6 дороже, чем сама аренда была. Я подписала такой договор, но написала его тоже на аренду. А потом ему показалось, что, к сожалению, вот 2 раза за одно и то же помещение платить нельзя. И более того, здесь кто собственник помещения? Куги. Вот. Он очень долго сопротивлялся, но пришлось согласиться.
Вам повезло, он был... Отдельные районные чиновники в такой ситуации моментально подключают Роспотребнадзор, МЧС в виде пожарников, в конце концов, создают невозможность работать.
Нет, я могу сказать, что подключали только... как бы.
Ну, Светлана Александровна, вам повезло, вы смогли отбиться.
Мне не повезло, у всех свое хобби, понимаете?
Хорошо. У нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. У меня вопрос специальный, алло, алло.
Да-да.
Вы меня слышите, да?
Да, конечно.
У меня вопрос Светланы Александровны, даже не один. Первое. Почему наше законодательное собрание утверждает такой низкий прожиточный минимум для Санкт-Петербурга? Он меньше, чем даже в Краснодаре. И условия климатические, и, ну, все лучше, чем у нас. И намного меньше, чем в Москве. Тогда Москва по ценам на продукты питания совершенно на уровне Санкт-Петербурга. Это первый вопрос. Второе. Почему у нас до сих пор законодательное собрание, если там нет специалистов, я согласна поработать, не разберется с тарифами на электроэнергию. У нас тарифы на электроэнергию абсолютно разные. А области один, в городе другой, даже тариф на ферму третий. Вот почему нет квалифицированной экспертной комиссии при законодательном собрании, которая бы разбиралась с тарифами, их бы замораживала, если есть сверхприбыль у этой монополии.
Светлана Александровна, да, можно вместо вас я отвечу, да? Вы знаете, я думаю, что все-таки этот вопрос нам не совсем по теме, но, с другой стороны, без ответа он важно, его оставлять нельзя. У меня к вам предложение. Сегодня с 8 до 9 вечера у меня в эфире депутат законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» Анатолий Кривенченко. Вот я думаю, что ему как раз этот вопрос будет по адресу. Единственное, вы, конечно, еще раз перезвоните, потому что все-таки он совершенно профильный. А, Светлана Александровна, мы с вами, я надеюсь, что телезрительница устроит такой вариант поведения.
Нет, просто, понимаете, еще надо сказать, что телезрительница ничего не делает для того, чтобы законодательное собрание, она гражданин.
Светлана Александровна, я понимаю, вы понимаете, то есть вопрос, да, кто виноват, но, понимаете, с другой стороны, когда у нас муниципальные выборы, отдельных муниципальных депутатов дают там фантастические результаты, там, за 90%, хотя вся мировая социология показывает, что даже самый любимый правитель в сегодняшних демократических условиях выше 78 набрать не может.
Ну, это простая технология, я просто не говорю никому, когда выборы, говорю вам, там, еще кому-то, кому-то. Так как нижней границы нет, то даже если трое проголосовали за меня, то, в принципе, я выбрана.
Светлана Александровна, если находящимся на территории избирательного округа курсантам объясняют, что при нормальном уровне, необходимом, они получат увольнительные, отпуска и прочее, то вы понимаете,
а
да?
Им безразлично, они уедут все равно.
Совершенно верно, да. Хорошо, вернемся к вопросам налогов, и я хотел вам задать вопрос по пенсионной системе. На одном из собраний предпринимательского сообщества я услышал вообще шокировавшую меня информацию. Выступала женщина, главный бухгалтер по образованию. Она сказала, говорит, вы знаете, я, естественно, сама осуществляю платежи налогов там, в пенсионный фонд и все остальное. Я решила проверить, а сколько у меня-то на пенсионном счету? Я, говорит, чувствую, что там намного меньше, чем я перечисляю. Я решила, что это моя персональная ошибка. Проверила своих работников. Там тоже меньше, и пропорция сохраняется. Говорит, я начала разбираться. И, говорит, выяснила для себя ужасающие вещи. Оказывается, пенсионный фонд, его жизнедеятельность, там, строительство зданий, их эксплуатация, зарплаты и все прочее, финансируется из наших перечислений. Причем в законе написано так, но определено. А вот сколько туда отдать? Да, это определяется постановлением правительства. Насколько я понимаю, в мире вообще подобные вещи делаются несколько иначе. Да? Вы собрали колоссальные деньги, разместили их, на них получили доход, и часть этого дохода тратили на себя. У нас здесь совершенно иначе. Оказывается, 20% наших перечислений, то, что нам должны идти на пенсию, уходят на роскошное житье пенсионного фонда. Вот отсюда, как я понимаю, эти дворцы, шикарные представительские машины и так далее. Светлана Александровна, как вы к этому относитесь?
Значит, истоки идут очень простые. Давайте так, еще раз говорю, перестройка, безграмотные орлы. Ну, давайте все-таки специфика.
А может быть, грамотные как раз?
Вы знаете, я вот такой иллюзии, что такие вот грамотные с крутой целью, так сказать. Многие безграмотные, но потом как получилось, так поехало, да? Во-первых, плюс безграмотное население. Я здесь Владимира Ильича Ленина поддержала бы, как он загонял в ликбезы в избы читальни, так бы я сейчас загоняла бы изучать право и конституцию, потому что конституцию не знают совершенно. Ситуация следующая. СССР был, да? Кому-то, ну, кто там работал в СССР, нам с вами обещали определенное, так сказать, это. Россия – правопреемник СССР. Если мы с вами получаем там замок, дачу и машину в придачу, то мы несем с вами как?
Да, как была реклама, собственность не только права, но и обязанности.
Но и обязанности. Значит, тогда мы обязаны все то, что тот собственник на себя взвалил, сделать. Точно так же Россия сегодня обязана то же самое сделать. Куда делись пенсионные накопления?
Ну, как я понимаю, наше государство поступило по известному принципу. Кому должен, всем прощаю. Да?
Совершенно верно. То есть ситуация какая? Не было отдельно выделенного фонда пенсионного. Был определенный расчетный счет, где скапливались деньги. Еще раз, что это такое, денежки наши? Это страховые накопления. Это вот сколько я сложила, столько все мое. Я накапливаю там. Другое дело, что государство может это вложить, и чтобы у меня еще шли какие-то процентики. И вот процентиков часть государство может себе забрать. А остальную часть оно должно учесть, а вдруг там денежка изменится, ее составляющая и так далее.
Ну, то есть, иными словами, все то, что мы сейчас перечисляем в пенсионный фонд, нас и здесь банально грабят.
Совершенно верно.
Причем в чудовищном совершенно с цивилизованной точки зрения образа.
Вот в плане предпринимательского собрания и общественного юрбюро сейчас стоит как раз полная ревизия пенсионного законодательства по полной программе.
Светлана Александровна, собственно, эти вопросы, которые вы ставите, они мне очень нравятся, но я представляю себе колоссальный объем работ. Какими силами вы это будете делать? Это же нужны юристы, эксперты. Это, собственно, извините, и расходы, и все остальное.
Ну, вот как бы есть группа, так сказать, во-первых, общественное юрбюро, так сказать, сейчас все больше и больше.
Но в общественном режиме это очень сложно, слишком серьезный вопрос. Они же, согласитесь, практически на уровне докторских диссертаций.
Так, а понимаете, есть такой у нас при нас еще есть совет, называется «СПАСУ». Вот такое слово. Совет профессиональных активных специалистов и ученых. И вот я туда набрала людей, ну, которые опыт имеют, хороший, так сказать, высших. И вот самое смешное, даже вопрос с сосулями, сосульками на крышах.
Не-не, уже сосулями,
да. Сосулями,
да. Да, этот неологизм вошел
намертво. Решается быстро. 500 рублей определенному специалисту, который идет, загибает там некоторые вещи, и сосулек больше нет, вот понимаете. Вот вопрос. И лазер не нужен. Понимаете, нужно специалиста, мозги нужно иметь.
На специалисте много не отпилишь. А на лазере?
Да, а на лазере много.
Конечно.
А здесь я процитирую Маргарет Тэтчер. Черт побери, не понимаю, сказала она, когда пришла к власти, почему те, кто идет назад, у нас идут вверх.
Ну, видите, у нас, к сожалению, нет Маргарет Тэтчер.
Ну, я думаю, что у нас все впереди.
Дай бог. Светлана Александровна, у нас остается совсем немного времени. Что вы пожелаете нашим телезрителям?
Ну, во-первых, правовую...
Какие советы,
правовую
пожелания?
Правовую грамотность поднять. Во-вторых, второй момент, не относиться к монополистическим структурам, каким ЖКС относится, пенсионные там реформы, государства, как к своим начальникам. Это ваши слуги. Вот так и относитесь к ним.
То есть, иными словами, вы все-таки призываете к общественной активности.
Совершенно верно.
К отсутствию равнодушия.
Абсолютно.
И
к изучению того, что вам...
И к тому, чтобы... как можно больше людей, в конце концов, ощутили себя гражданами, право имеющими, а не подданными.
Совершенно верно. Проверять надо все, что вам... те услуги государственные, которые вам оказывают, нужно проверять и контролировать, как их это делают. Все.
И, ну, хорошо, и как-то требовать отмены несправедливых решений.
Требовать, естественно. Так потому что пенсионное законодательство противоречит Конституции Российской Федерации, с моей точки зрения.
Ну, как я понимаю, ближайшие выборы у нас муниципалитеты, поэтому...
Муниципальные выборы я обязательно проконтролирую, потому что ряд муниципальных депутатов как-то вот интересно так вот вышли в депутаты, а вот окружающее население не знает даже, кто они.
Ну, ясно. Ну, в любом случае, тогда нам остается только вам совместно признать наших зрителей... общественной и социальной активности. Только в этом путь нашего собственного спасения.
Да, и здоровья.
Да. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.